Второе царство. Открывайте, пожалуйста. Мы сегодня посмотрим с 16 по 18 главу. Так, 16 глава, с 1 по 8 стих сейчас прочитаем. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мефосфея, с парой навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюма, 100 связок смок и мех с вином. Сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» Отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». Сказал царь: «Где сын господина твоего?» Отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израиля возвратит мне царство отца моего». Сказал царь Сиве: «Вот тебе все, что у Мефосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбы были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословя его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. Вот и ты в беде, ибо ты кровопийца». Вот, и мы проводим, ну давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы ты открывал нам чудеса твоего закона, твое слово, чтобы оно просто животворило нас, Господь, обличало, возрождало, Господь, рассеивало всякую ложь, которая может прилепиться к нашему сердцу, Господь. Мы действительно хотим поклоняться тебе и повиноваться, как мы пели в песне, потому что это самое лучшее, это путь мудрых, Господь, и верующего не будет постыжен, Господь. Мы просим прощения, Господь, за наши грехи, Господь, как и мы прощаем должников наших. Наполняй нас сейчас твоими откровениями во имя Иисуса. Аминь. Мы проводим параллели с Царством Небесным, которое Иисус провел, которое приблизилось, которое среди нас, да, с этим царством Давида, да. Вот, и вот по отношению к Царству Небесному, к Царству Божьему, да, одни люди, они открыто против, наподобие вот этого вот Симея. Он идет, злословит, да, Давид был царь помазанный. Вот, это был прообраз Царства Божьего на земле. И вот этот человек, он антагонистичен, он против всего этого, открыто, да. С другой стороны, и вот сейчас тоже есть такие люди, которые очень негативно высказываются о вере, о Библии, о христианстве, о служении Богу и так далее, и так далее. Пренебрежительно относятся к Иисусу и так далее. Есть такие люди, да. Но также есть люди наподобие вот этого Сивы. Сива, он здесь что он делает? Он подлизывается. Кто такой Сива? Сива, он был слуга при дворе Саула. Потом, когда Саул погиб, он все равно начал служить уже Мефосфею, а Мефосфей был внуком Саула. И Мефосфей, он по милости Давида сидел за столом Давида, был как один из царских сыновей, то есть вот такая привилегия была. И в какой-то степени, говоря современным языком, у него была вот эта царская пенсия, ему как бы царь Давид платил, поля там у него определенные были. И вот есть люди, которые против царства, да, а есть люди, которые, они на словах вроде бы за. И он приходит, приносит очень много продуктов, чтобы накормить этих беженцев. То есть он не встал на сторону мятежных людей и того же самого Авесолома, да, простите, Авесолома, спасибо. Вот, он на стороне Давида, да, приносит много ему продуктов, служит ему. И Давид, он на данном моменте, Давид не понимает, да, он верит этому человеку. Но у Сивы, у него такая хитрая вещь. Давид его спрашивает: а где же Мефосфей? Потому что Давиду нужна поддержка, ему нужно, чтобы друзья его в этот трудный час поддержали. И он говорит: я любил Мефосфея ради его отца и Иоанафана, моего друга. Я его благословил, он был как меня и сын. Где же он? Почему в эту трудную минуту он со мной не пошел? Да? Потому что все, кто был верен с Давидом, они покидают Иерусалим и идут. Да? А Мефосфея нету. Да? И этот слуга говорит Сива, о, там он это самое, все, теперь он будет думать, что у него царство, к нему перейдет, он займет какое-то положение. То есть он говорит, в принципе, что Давид, Мефосей тебя предал. Это была ложь, чуть позже мы об этом узнаем. Это было не так. Мефосей был инвалид, и он зависел от людей, он зависел от этого Сивы. И вместо того, чтобы Сиву там оседлать лошадей или еще что-то, он оставил его, ушел, да, и вот так вот теперь приносит подарки Давиду, да, и говорит, что Мефосей, он тебя предал. Давид верит, Давид верит. Давид не видит вот этой лжи. Он видит, что это человек царства, преданный царству моему Давид. И он ему говорит, хорошо, вот, так как он предатель, все его поля, а это были тоже немаленькие, переходят к тебе. Именно на это примерно и рассчитывал Сива. Он рассчитывал вот эти все наследство Саула, да, которое перешло к сыну, а потом ко внуку, как-то положить руку на это. И вот он этого добивается. И Давид не видит. Хотя внешне этот человек говорит правильные вещи, обрету милость. Вот я, он поддерживает, да. Понимаете, вот сейчас есть Царство Божие проповедуется. Вот мы здесь сидим, да. Большинство людей, они в церковь не ходят в этой стране. Очень мало людей, кто, к сожалению, они спасаются, да, служат Богу, да. И мы думаем, что среди этого малого количества будут только верные люди. Но, к сожалению, Библия говорит о том, что даже среди этого малого количества будут люди, которые только внешне будут вроде бы прибегать к царю, служить царю, а на самом деле будут какие-то там второстепенные мысли, примерно такого же, как было у Сивы. Сива не, на самом деле, он не любил Давида. У него просто были свои идеи, и он хотел использовать эту ситуацию для материального обогащения, для своего положения, оклеветал очень зло, оклеветал Мефосфея, своего господина. И так далее. И Давид поверил. Давид не видит, да. И мы сейчас тоже находимся в такое время. Мы не видим иногда, кто действительно искренний, да, а кто нет. Нам, мы можем довериться, мы можем считать долгое время, что этот человек, он предан Иисусу Христу. И Иисус предупреждал, что Царство Божие, оно будет вот как человек вышел, посеял пшеницу, а потом враг какой-то вышел и набросал туда сверняков. Сверняки выросли, слуги говорят, как так, мы хорошую пшеницу, откуда? Он говорит, это вот у меня старый враг есть, он это сделал. Давай вырвем, нет, вы будете вырывать, и вы хорошую пшеницу повредите. Когда наступит жатва, во время жатвы, тогда мы разберем, что семя, а что плевело, да? И разделим, и плевелы мы сожгем. В конце мы это сделаем. Сейчас мы не будем делать. Сейчас вот Царство Божие, оно такое. Сейчас вот наша церковь, она такая. Братья и сестры, кто-то из нас может быть пшеница, а кто-то из нас может быть плевелы. Это тайны Царства Божие, которое Иисус говорил. И мы иногда не можем разобрать это. Понимаете? Поэтому Библия говорит, исследуй свое сердце, верили мы, да? Почему мы ходим в церковь? Да вот у нас немного здесь человек, 30-40 собирается, да? Да. Исследовать свое сердце. Тогда вопрос, интересно просто подумать про Сиву, вот этого слугу, который подлизывается так к Давиду. Как вы думаете, он верил, что Давид вернется на царство? Я думаю, что он не верил. Потому что если бы он верил по-настоящему, тогда бы он, как бы, он бы, если бы Давид вернулся, Мефосей бы все ему рассказал, и весь этот злой обман Сивы бы вскрылся. Он не верил, что Давид вернется. И поэтому он устроил этот обман, он думал, что все, с Давидом скоро покончено будет, он будет или в бегах, или его уничтожат, и я буду со всеми этими полями, и все такое будет хорошо. Он не верил, что вернется Давид. Если бы он верил, что Давид вернется, он не стал бы лгать, потому что его бы обман скрылся бы, да. И вот сейчас Царство Божие, да, тоже оно приблизилось. И понимаете, братья и сестры, если я не верю, что Иисус вернется, если я не верю, что Иисус вернется, да, ну, понятно, что внешне мы можем сказать правильные вещи. А вот именно сам для себя я должен работать. Верю, что Иисус вернется. Если я не верю, если это не является важной темой моего мировоззрения, возвращения Христа, то может быть, не обязательно, но может быть я и есть плевел, а не пшеница. Вот как с этим человеком произошло. Давид не разобрал, да, это. И вот поэтому мы должны исследовать свои сердца. Верим мы Иисусу Христу, верим мы Его возвращению. Потому что если мы верим, что Иисус вернется, это будет обязательно влиять на нашу жизнь. Обязательно. Обязательно. Мы будем бояться совершать грех. Мы будем бояться лгать. Мы будем бояться как-то формально относиться к драгоценной благодати и так далее, и так далее. Понимаете? Если мы верим, что Иисус вернется. Он не верил, что Давид вернется, и поэтому он думал, что его обман не вскроется. Но потом Давид вернулся, и этот обман, конечно, вскрылся. Вот так вот бывает в Царстве Божьем, поэтому такие предостережения. Это Иисус в Новом Завете тоже дает вот эту притчу, Матфея 13 глава, про плевелы и то, что враг посеял вот эти вот сорняки среди пшеницы. Верить в возвращение царя. Мы сейчас это царство, и Христос вернется, обязательно вернется. И я дам отчет. Это помогает мне, поможет мне жить по-другому. В страхе Господнем, в святости. И не только в страхе Господнем, в надежде больше. Мне легче будет любить, мне легче будет служить, у меня будет больше радости, у меня будет просто больше смысла в жизни, потому что я знаю, скоро Иисус вернется, и все сделает совершенным. И будет легче верить. Дальше, с 9 по 14 стих. Так говорил, с 9, да? «И сказал Авеса, сын царю, царю, зачем засловит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову», сказал царь. «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему засловить Давида. Кто же может сказать, зачем так делаешь?» И сказал Давид Авесе и всем слугам своим: «Вот, если мой сын, который вышел из чрез моих, ищет души мои, тем больше сын Вениаминтянина, оставьте его, пусть засловит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид, и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью, и пришел царь и весь народ, бывший с ним утомленный, и отдыхал там. Представляете, как трудно было Давиду осознать, что еще один человек предал его, не остался с ним, да, Мефифосфей, да, когда друзья предают, это очень, очень тяжело, это очень больно. И такое происходит, такое происходило, и такое может происходить в нашей жизни. И пусть эти истории поддерживают нас, что это нормально, это часть от этой греховной жизни, такое происходит. Но Бог все равно работает, как Он и работал здесь в жизни Давида. И вот люди, они неверующие люди сейчас, когда вот Царство Божие должно браться силу, оно распространяется, оно здесь среди нас, они, здесь вот этот человек, он винил Давида несправедливо, он винил то, что он был убийцей, убивал несправедливо. Давид был воином, на войне это одно дело, да, но Давид, он не был убийцей, да, и он злословит здесь, говорит ложь, убийца, беззаконник и все такое. Он винит Давида, хотя не понимает, что это Бог так сделал, что Давид, наоборот, не хотел убивать Саула много раз, мы знаем, и он его не убивал, вот. И вот люди наподобие так, они также несправедливо сейчас злословят Бога, обвиняя Бога во всех проблемах здесь на планете, во всех страданиях, во всех убийствах. Младенцы невинные страдают, как всегда. Люди винят Бога в этом. Почему такое происходит? Вот здесь, мне кажется, интересно. Этот Авеса, полководец другой Давид, говорит: «Чего он, мертвый пес? Чего его слушать?» Мертвый пес, он говорит, да? И вот в этом есть определенное иносказание. Мы, люди вообще, сами по себе, простите, но мы все греховны, мы мертвы по преступлениям. Мы враги Бога, да. Мы очень много произнесли в нашем неспасенном состоянии, неверующем состоянии, таких плохих вещей по отношению к Богу, наподобие этого семей. И люди, которые невозрожденные, они, у них такое же отношение к Богу. Они винят Бога. как вот здесь семей винит Давида, они винят Бога. Почему? Потому что они духовно не возрождены, они мертвы. Мертвый пес, да? Человек без, он должен духовно родиться. Если человек духовно не родится, он, у него много путаницы будет в духовных вопросах. Он будет винить, вместо того, чтобы себя винить и каяться, он будет винить Бога. Вот как этот семей делает. И поэтому Иисус говорит, кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие. Рождение свыше происходит, конечно, через веру. И тогда человек, когда он родился, он начинает понимать проблемы, больше понимать проблему страдания и так далее. Другие трудные вопросы, они просто начинают открываться, может быть сразу, может быть постепенно, но они открываются. Вот, но напомню, что человек без Христа, без спасения, он ведет зачастую, вот как этот семей. Да? Вот есть такая группа людей, я говорил, одни люди враждебны, одни люди вот подлизываются, но они не искренны, как сива. Да? И вот мы сейчас хотим войти в Царствие Божие, да? Хотим остаться в Царстве Божьем, да? И мы должны исследовать свои сердца. Но другая вещь, которую мы здесь видим в этом отрывке, конечно, потрясающая, смирение и вера Давида, не так ли? Да? У Давида был выбор, он мог легко снять голову с этого человека, да, который совершенно несправедливо злословил помазанника Божьего, царя. Да. Он мог это сделать. Ему овец говорит, давай. Но Давид говорит, нет. Это Бог это допускает. Смотри, мой сын, да, восстал против меня. Тем более этот из колена Вениамина. Вениамин, как бы это оттуда Саул пришел, и некоторые вениаминтяне, они тайные планы хранили, что, может быть, царство все-таки перейдет к вениаминтянам опять. Вот. И немножко было такая, как бы там, подковерная тоже такая интриги. Вот. Если мой сын, то тем более сын вениаминтянина. Да. И Давид также понимал, что такое с ним происходит, это потому что из-за его греха с Версавией. Из-за того, что он восстал на ближнего своего, потому что муж Версавии, Урий, да, он был один из генералов, один из полководцев, капитанов, его армия был, да, он верно служил Давиду, и Давид так подло поступил. И Давид помнит это, у него не короткая память, он помнит это. Это событие позорное в жизни Давида, но в то же время оно сделало хорошую работу, оно дало важное качество в характере Давида – смирение. И Бог, вот он иногда обращает наш грех, наш позор, он обращает то, что это придает нам смирение. Мы уже не показываем, меньше показываем пальцем, мы уже меньше судим других людей, когда вспоминаем, как мы вляпались в грязь. Да? И мы можем оплакивать наши ошибки, но в то же время мы видим, что даже из этого что-то Бог хорошее делает, он дает нам смирение. Вот это мы видим, вот эту красоту этого смирения и веры в жизни Давида. Давид верит, что Бог, может быть, будет милостив ко мне, и он восстает. Он верит, что Бог силен меня восстановить. Мне не надо себя защищать, мне не надо карабкаться, держаться за мою позицию. Бог пусть это сделает. Вот это вера. Он все, он как бы, Давид бросился с пропасти и надеется, что Бог его поймает. Все, он не пытается ничего сделать. Это смирение, полное доверие Богу, полное подчинение и повиновению Богу. Бог силен меня восстановить. Это тоже пример для нас, когда люди нас несправедливо оскорбляют, что-то говорят про нас. И, конечно, сразу хочется доказать свою правоту, вцепиться. Но иногда просто нужно довериться Богу, ничего не делать. Бог это сделает. Мы знаем, что Бог вознес Давида, а семей, в конце концов, получил по заслугам. И вот это тоже надо верить, что Иисус вернется. Семей, он не верил, что Иисус вернется. Он не верил, поэтому он и злословил. Он не верил. Он не верил. Да? И люди, они гордые, высказывают какие-то вещи в небеса, критику на Бога, на то, как он работает. Они не верят, что Иисус вернется. как Семей этот не верил, да? А Давид, он верил, что Бог его восстановит. И вот простой принцип, Бог смиренным дает благодать. И вот Давид здесь, он смирился, и Бог его вознес. Бог его вознес потом. Господь повелел, он здесь говорит, да? Но тут как бы гипербола, усиление такое. Не знаете, что, понимаете вы, наверное, что не знаете, что Бог действительно сказал Семею, подвигнул его Духом Святым, чтобы он такие вещи говорил. Нет, конечно, подразумевается гипербола просто. Подразумевается, Бог допустил это. Ни в коем случае Бог не вдохновил Семея на такие слова. Это было его злое сердце, его похоть, его горечь. Ни в коем случае святой Бог такое никогда не будет вдохновлять. Но он допустил это. Бог это допустил. Бог это допустил, и Давид смиряется. Знаете, это наподобие, мы как говорим, море слез. Понятно, что это гипербола усиления. Или там мы говорим, не видел тебя 100 лет, да? И вот здесь то же самое говорится, что Бог повелел, это как гипербола, не в прямом смысле. Дальше, с 15 по 23 стих. Авесалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хуси... Так, подождите. Я, по-моему, это самое перескочил или нет? Да? И сказал Авесалом Хусию: таково-то усердие твое к твоему другу, отчего ты не пошел с другом твоим? И сказал Хуси Авесалому: нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с теми я, с ним останусь. И при том, кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить тебе. Сказал Авесалом Ахитофелу: дайте совет, что нам делать. И сказал Ахитофел Авесалому: войди к наложницам отца твоего, которую он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. И поставили для Авесалома палатку на кровле. И вошел Авесалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авесалома. Авесалом, здесь два человека, вот один Хуси. Хуси был верный друг Давида, и Давид его послал обратно в Иерусалим. Он сказал, он молился, Давид, но он сказал, может, как-то тебе сможешь ты расстроить совет вот этого Ахитофела, который мне предал, да? И Авесалом, он удивляется: Хуси, ты что, ты тоже как бы на моей стороне, да? Ну и Хуси ему говорит: я кого избрал Господь, типа, да, конечно, меня Господь избрал, там, и все такое, Авесалом. Но он ему доверяется, но на самом деле Хуси, он работал на Давида. Но Ахитофел, у него были свои планы, он действительно предал Давида. И вот он тут дает такие советы, а его совет он вообще считал чуть ли не как совет Бога. Войди к наложницам отца твоего. Израильтяне увидят, и они поймут, что после этого они стали ненавистны Давиду. И они уж, им просто, если кто-то колебался, они поймут, что они запачкали свои руки, и теперь им только надо защищаться от мести Давида, и они, им деваться некуда, им придется защищаться. То есть не останется колеблющихся никаких, да. Ну, такой вот злой, провокация вот такая, да. Это из сердца сатаны вот такие вот вещи исходят, да. Конечно, это произошло, это, конечно, большой позор для Давида, вот как поступили с его женами, наложницами, да. Но Бог об этом предупреждал, это последствия греха Давида, когда он согрешил с Версавией, да, и Бог ему сказал: ты сделал это скрытно, я сделаю это явно пред лицом всего Израиля. Опять же, не значит, что Бог вдохновил на этот поступок, но он допустил это и предсказал, как это будет, да. Это допущение было частью наказания Давида. И мысль такая простая. Бог прощает грех, но у греха очень часто бывают большие последствия. И вот такая трагедия, такой позор произошел в жизни Давида. И, конечно, это не случайно. И Давид со смирением, мы видим, он проходит через весь этот позор, конечно. Он понимает, что это рука Божия. Очень важно понимать, что Бог это допустил. Бог это допустил. Хорошо, я смиряюсь. Потому что если Бог допустил, то это лучше принять, чем пытаться бороться своими силами. Потому что смиренных Бог в конце концов вознесет. Аминь. Обязательно вознесет. Обязательно. Вот тут просто вера нужна. С 1 по 14 стих 17 главы. Сказал Ахитофел Авессалому: «Выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь. И нападу на него, когда он будет утомлен, с опустошенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним разбегутся, я убью одного царя. И всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного, душу, которую ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилю. И сказал Авессалом: «Позовите Хусию, архитянина, послушаем, что он скажет». Пришел Хуси к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря, вот что говорит Ахитофел, сделает ли по его слову или нет, ты говори. И сказал Хуси Авессалому: нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И продолжал Хуси: ты знаешь, что его отца и людей его, они храбры и сильны, и сильно раздражены, как медведица в поле, у которого отняли детей. И отец свой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот, теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. И если кто пойдет при первом нападении на них и услышит и скажет, было поражение людей, преследовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в гору, в реку, простите. Так что не останется ни одного камешка. И сказал Авессалом и весь Израиль: совет Хуси Ахитянина лучше совета Ахитофела. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. Мы здесь видим два совета. Один совет: надо действовать молниеносно. И если вы читали про историю каких-то там сражений, битв, очень часто это эффективная тактика, неожиданно, быстро, пока не успели подготовиться. И Давид действительно, все в шоке были, они еще не успели сгруппироваться. У Давида не было времени еще послать людей, кто за него, собрать армию. У него этого было, не было времени. У него кучка была вот придворных людей, которые были с ним. И ему надо было время организоваться. Да? И в этом плане вот этот... Ахитофел, который предал Давида, он дает в этом плане действительно лучший совет. Вот, надо быстро делать. Да? И это было бы действительно драматично для Давида, если бы так произошло. Но Хуси дает другой совет. Он говорит: нет, ты подожди, ты смотри, твой отец храбрый, он ночевать не будет. Если хоть первое поражение какое-то будет, вы все сразу же обмякнете сердцем и все. Надо не спеша собрать большую, огромную армию, и тогда против этой армии уже никакое там геройство его не поможет, и мы все там их разрушим. Да? И все послушали Хусию, а Хуси специально это делал, потому что знал, у Давида будет больше время спрятаться, реорганизовать, собрать войско, да, ему нужно было время, и поэтому он выиграл вот это время для Давида, и вот этот злой план, трагический план, который Ахитофел хотел предложить, он не сработал. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, там говорится в 14 стихе. Потому что Давид так молился. Давид уповал на Бога. Он сказал: Господь, разрушь совет Ахитофела. И вот Бог через эти детали, через этого человека, через эти обстоятельства, он разрушает этот совет. И мы всегда должны помнить, что сердце царя в руке Бога. Человек может предполагать, но Бог, в конце концов, силен все устроить. Да? И поэтому нам нужно... вот у меня эта мудрость, вот я знаю, так это... Все равно на Бога надеяться. Или когда мы молимся за других людей, у нас будет уверенность, что Бог может изменить эти планы. Или когда мы молимся за правительство, да, мы должны молиться, чтобы в правительстве были хорошие советчики, чтобы
правительство, оно более эффективно работало и выполняло свою функцию, которую Бог возложил на правительство. Но и для нас это поддержка, что Бог силен вмешиваться и разрушать плохие советы и давать хорошие советы. Поэтому надо молиться, особенно такая ситуация сейчас в стране, да и в мире вообще.
23 стих. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Здесь мы видим, вот этот Ахитофел, он тоже был гордый, он увидел, что его совет не исполнился, и что, может быть, он подумал, что Давид победит в этой ситуации, так как его не послушали, он вернется, и с таким позором ему никак не хотелось отвечать перед Давидом, и он покончил так жизнь самоубийством. Но это прообраз Юды Искариота, который тоже был другом Иисуса Христа, как Ахитофел, и Иисус поручил это апостольство, это служение ему. А в конце концов, мы знаем, Иуда Искариот, он предал Иисуса, да, целованием предал. Вот. И в конце концов, потом Иуда Искариот, когда осознал, что, может, как-то он пришел в себя, и он ужаснулся, он понял, что он наделал, предал невинную кровь, да, невинного человека, Мессию, Сына Божьего, вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы прийти с этим позором к Иисусу, он покончил жизнь самоубийством. Это тоже отчасти из-за гордости люди так заканчивают. И вот это вот прообраз, то, что произошло с Давидом и его другом Ахитофелом, да, с тем, кем я ем хлеб, поднял до меня руку, там Давид говорит. И Иисус, про Иисуса это тоже цитируется, прообраз того, как Иисуса Иуда Искариот предаст. Дальше, с 24 по 25 стих. «И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан, сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Иефера из Изриэля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава». Мы здесь видим, что Авессалом, он выбирает вот этого вот военачальника, который на самом деле был родственником Иоаву, родственником Давида, Амисая он выбирает, ставит над своим войском. Вот. И чуть дальше мы увидим вот развитие этой ситуации. С 27 по 29 стих. «Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса, из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила, из Лодавара, и Верзелий, галадитянин, из Раглима, принесли постели, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне». И здесь мы видим, мы понимаем, что опасно было, так как произошел такой переворот, было опасно теперь поддерживать как бы старую власть, но эти люди, они ни на что не обращали внимания, рискуя своей жизнью, они видят нужду, и они остаются преданы Давиду, они верят, что это Бог помазал Давида быть царем над всем Израилем, и они чем могут, они помогают, приносят очень много еды, чтобы Давида и его воинов, все, кто окружали его, накормить, все необходимое, там постели, какие-то сосуды, которые им нужны были. И, конечно, это была большая поддержка для Давида вот в такой трудный момент увидеть вот этих верных людей, несмотря ни на что. И это просто пример для нас, верующих, когда, может быть, христианство иногда непопулярное, где-то, может, оно считается, это как бы все уже старые темные века, где-то это считается, ну, не модно, где-то это считается просто агрессивно к этому как-то могут относиться, и мы можем нести какую-то опасность, какие-то неприятности у нас могут быть. Иногда действительно очень трудно следовать за Христом, быть преданным. Но вот это пример для нас, чтобы мы были преданы Христу тогда, когда сейчас Христос, может быть, не так популярен, когда люди живут по воле князя века сего. И вот просто призыв для нас, мы должны исследовать наши сердца, верили ли я Христу. Когда никто не пойдет за Христом, пойду ли я за Христом, буду служить ли я Ему, Его Царству. Вот это очень хороший пример, и мы понимаем, что в конце концов эти люди, и все, кто верно служит Царю, Царю Христу, истинному помазаннику Божию, они будут награждены. Когда мы читаем эти строки, внутренне мы соглашаемся и радуемся, да. И вот про нас сейчас тоже небесная книга пишется. На чьей стороне мы будем? Проявляем ли мы такую верность, когда она неудобна? Вот это пример для нас. 18 глава с 1 стиха по 5. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысяченачальников и сотников. И отправил Давид людей третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авесы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Иефея Гефинянина. И сказал царь людям: я сам пойду с вами. Но люди отвечали ему: не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если умрет половина из нас, тоже не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 000. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города. Сказал им царь: что угодно в глазах ваших, то и сделаю. И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву, и Авесе, и Ефею, говоря: сберегите мне отрока Абисалома. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Абисаломе». Мы здесь видим, что Давид, он четко всех предупреждает. Все слышали, вы начальники, Иоав это слышали: сохраните мне сына, не убивайте его, да. Четкий приказ дает. Но дальше мы читаем. Дальше 6 по 18 стих. «И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 000 человек. Сражение распространилось по всей той стороне, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авесалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авесалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: вот я видел Авесалома, висящим на дубе. Сказал Иоав человеку, донесшему об этом: вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс. И отвечал тот Иоаву: если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо слух нас царь приказывал тебе и Авесе, и Ефею, говоря: сберегите мне отрока Авесалома. И если бы я поступил иначе с опасностью жизнью мою, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня. Иов сказал: нечего мне медлить с тобой. И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авесалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авесалома 10 отроков оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авесалома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой». Авесалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авесалома до сего дня. Вот что произошло. Авесалом, представляете, запутался волосами своими. Да, у него длинные были волосы, красивые были волосы. Когда его стригли, там собиралось 2 килограмма, 200 грамм, вот так вот, если перевести на современную. И, то есть, представьте, возьмите 2 упаковки риса или 2 упаковки гречки, то есть, это, представляете, тяжело было, плюс еще 260 грамм, вот, то есть, красивые длинные волосы, да, Необычайно был красивый мужчина во втором царстве 14:25 мы видим. Но он был из-за этого, наверное, очень гордый. Наверное, именно из-за этого. И то, что было преимуществом, как он считал для него, стало его гибелью. То, что он считал преимуществом, чем он гордился, стало его гибелью. Гордость, к сожалению, она зачастую она губит человека. Представляете, как нелепо было все. Вот он висит, запутался с волосами, не может тоже мне царь, как бы, да, ну, воин там и все такое, да. Он что, каким-то великим себя представлял, говорил людям, люди смотрели на него. И вот так он нелепо висит, да. И я вот думаю, вот в этот момент этой нелепости, да, этой ситуации позорной для Авессалома. Когда он услышал, как вот лук этого, то есть тетива этого лука натягивается, когда он понял, его вся жизнь пробежала, его поступки, да. Покаялся ли он? Понял ли он, что Бог пытается что-то ему сказать? Что все его до этого поведение, оно было отмечено самоволием, гордостью, и вот к чему это все привело. Понял ли он это? Покаялся ли он? Пришло ли у него вот это осознание? Я был глупец, Господь прости. Было ли у него вот это? И это урок Бога, что Бог иногда допускает людям попадать в такие позорные, нелепые ситуации, да, чтобы человек понял абсурдность, нелепость, позор этой ситуации и покаялся. Это тоже милость Божия. У Авессалома было несколько минут, секунд точно у него было, чтобы покаяться. Это милость Божия, что Бог так делает. И вы подумайте, Бог, мы в Третьем Царстве, 14:27, там читаем, что он поставил памятник, да, а в другом месте там у него говорится, что у него три сына было. Там, когда он поставил памятник, он говорит, что нет у меня сына. Но на самом деле мы читаем, что три сына у него были, да, 2 Царство, 14 глава. Вот, и как так, откуда, куда сыны, дети эти делись, да? И по всей видимости, объяснение простое, они умерли к этому времени, да, когда он собрался строить памятник. То есть, представляете, трое детей, трое сыновей умерли, да? И в таких ситуациях обычно человек должен смиряться, понимать, что он не может контролировать свою жизнь. Тех, кого он любит, он даже не может сохранить, да. И это должно помочь смириться, уповать на Бога, ходить в смирении, когда ты понимаешь, что ты ничто, дуновение ветра. Вот ты есть, вот тебя нету, да. Но и это тоже была милость Божия, что Бог работал так в Авессаломе через вот эти вот трагедии. Но Авессалом, он только ожесточился, он упорствовал в своей гордости, в своем непокаянии. И вот когда вот он висит уже, запутавшись в волосах, мне интересно, понял ли он это, покаялся ли он. Вот, и эта ситуация, история с Авессаломом, это... Есть иллюстрация всего человечества. Бог дал красоту, силу, таланты человеку. Но человек возгордился и восстал против своего Творца. И по сути дела вот в каком состоянии мы без Христа перед Богом. Мы взбунтовались против нашего Небесного Отца, нашего Творца. Хотя Он дал нам все, создал нас. Но вот в этой истории, конечно, мы видим поведение Иоава, военачальника, соратника вроде бы Давида, но не повинуется, Иоав не повинуется царю при всех очень ясных указаниях и приказах, и он убивает царского сына. Это его личная месть, да. Он тоже был очень гордый. В какое-то время он помог Авессалому вернуться, а потом Авессалом нисколько не ценил это, сжег поле. Из-за какой-то ерунды сжег поле Иоава. И Иоав это запомнил, затаил сердце. Вот теперь он он объят вот этой ненавистью и убивает Авессалома, хотя ему вот этот вот другой воин говорит: ты же слышал, да, но он не слушает. И вот Иоав, он хорошо во многом служил царю Давиду, да, но вот в какие-то моменты он проявлял вот эту сильнейшую своеволю. И вот проводя, не знаю, что он, Иов думал, там, сойдет это с рук, да, как в случае с убийством Авенира, он убил Авенира, да, может, думал, тоже сойдет это с рук. Некоторые люди тоже, они думают, что как-то не хватает мудрости в определенных моментах, при том, что многие вещи они делают правильные, да, духовные вещи, но иногда вот грех, он затаился, это ненависть, еще какие-то сильные похоти, и человек не думает о последствиях, думает, сойдет это с рук. Вот. Ну, конечно, с рук это не сойдет Иоаву, дальше мы увидим, но не в этом изучении. Вот. И вот я говорю, что мы проводим параллели между царством Давида и царством небесным. И есть вот в царстве небесном, вот сейчас, да, христианство проповедуется, Евангелие проповедуется, есть те, кто против царя Христа, против Иисуса, вот как этот Семей, открыто против. Есть тип, группа людей, кто предает царя, как вот Авессалом, Ахитофел. Есть группа также другая, которая притворно служит, вот как этот Сива, да. А есть еще одна группа, да, которая вроде бы не служит притворно, успешно служит царю, успешно идут вот этим христианским путем за Иисусом, но только до тех пор, пока это не пересекается с волей этого человека и его желаниями. Человек служит, но потом какая-то серьезная вещь, это пересекается с его волей, и человек железно выбирает свою волю, к сожалению. Вот так был с Иоавом. Это образ, который должен нас предостерегать. Если мы верно служим сейчас Христу, в трудный момент, когда вот надо будет сказать: не моя воля, но твоя, сможем ли мы так поступить? Сможем мы отложить сильные чувства там, какие у нас на самом деле это похоть, да, и выбрать Христа, его волю, зная откровение, зная обетование? Не получится ли так, что наши греховные чувства пересилят, как это произошло с Иоавом? Он знал волю царя, но не повиновался. Не получится ли так с нами в определенный трудный момент, в момент искушения, что мы все-таки выберем нашу волю? И, конечно, это позорно для Иоава, то, что он сделал, убил царского сына, да. Это будет позорно для нас, если мы в определенный момент пойдем против воли Божией. А иногда это могут быть очень серьезные вещи, серьезные последствия. И вот просто исследовать наши сердца мы должны. Я служу Христу, но буду ли я служить Христу, когда серьезно что-то будет так, не как мне хотелось бы, чтобы это было? Исследовать свое сердце, избежать вот таких примеров, как Иоав показывает нам, плохой пример нам показывает, да. Вот избежать на основании этих историй, вот этих тенденций, таких поступков в наших жизнях. Потому что это позорно. Он был соратником, был рядом, но в определенные моменты он сильно подводил Давида. И последствия, как я говорил, они будут у Иоава. Не сразу. Еще много времени пройдет. Но эти последствия будут. И грех, наше неповиновение, мы должны иметь определенный страх, они, вот эти неповиновения, оно имеет последствия. Дальше, с 19 по 33 стих, я прочитаю до конца. «Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его. Но Иоав сказал ему: не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя. Сказал Иоав Хусию: пойди, донеси царю, что увидел ты. И поклонился Хуси Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву: что бы ни было, но и я побегу за Хусием. Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хуси. И Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож зашел на кровлю ворот к стене, и, подняв глаза, увидел: вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя, и сказал царь: «Если один, то весь в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит один человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». Сказал царь: «Этот человек хороший и идет с хорошей вестью». Вот здесь мы видим, что как важно для Давида услышать, что сын его жив. И вот он цепляется за всякие какие-то несерьезные, глупые приметы, что это как-то пытается обнадежить себя, этот хороший человек будет хорошая новость. Да? Это просто говорит о том, что как важно было Давиду, как он любил Авессалома и хотел, чтобы он был здрав и жив. Дальше. «И воскликнул Ахимаас и сказал царю: „Мир“. И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: „Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя“. Сказал царь: „Благополучен отрок Авессалом“. Сказал Ахимаас: „Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было“. Сказал царь: „Отойди, стань здесь“. Он отошел и встал. Вот пришел и Хуси, и сказал Хуси: „Добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду и избавление от руки всех восставших против тебя“. Сказал царь Хусию: „Благополучный отрок Авессалом“. Сказал Хуси: „Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока“. И смутился царь и пошел в горницу над воротами и плакал, и когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой“. Ну, мы видим здесь, как важно опять вот это, чтобы Авессалом был жив. Но Давид узнает, что сын его погиб. Давид здесь плачет. Вот его слова мы видим: „Сын мой, сын мой“. И он говорит: „О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, сын мой, сын мой“. Мы видим сильную любовь Давида к Авессалому. Это сердце любого отца. Ребенок может быть ужасным, но отец, мать, родитель, он все равно любит. Это вот эта сильная родственная любовь, родительская любовь, очень сильная. И Давид все равно, мы видим, он сильно любил своего сына. Хотя сын его был беспутный, он восстал против него, осквернил, переспал с его женами, он вообще был противным, Авессалом. Но Давид любит его: «О, сын мой, он готов, он хотел бы, если бы это было возможно, умереть за этого нечестивого человека, нечестивого сына, лишь бы он жил, готов был отдать свою жизнь». Это была любовь Давида, родительская, сильнейшая любовь. И вот так вот дети любят, простите, родители любят своих детей. И эта картина, конечно, Божьей любви, понимаете, братья и сестры? Так Бог нас любит. Мы можем быть грешными очень сильно, совершать плохие, ужасные, противные, отвратительные поступки. Но Бог любит. О, сын мой, о, дочь моя, любовь Бога. Мы можем гордиться, восставать против Бога, делать много позорного, да, а Бог все равно любит. Он желает нам жизни. Конечно, Давид, он не мог умереть за своего сына. Но Бог, вы понимаете, да, прообраз этой ситуации, но Бог так нас возлюбил, что отдал сына своего единородного. Бог, имея эту возможность, он воспользовался этой возможностью. Он умер за нас, чтобы мы жили. Это любовь к Богу. Просто подумайте сейчас, как Бог нас любит. Как Бог меня любит. Он называет: сын мой, дочь моя. Иногда в это трудно поверить, что Бог так любит нас. Потому что когда мы согрешаем или вспоминаем нашу греховность, нам стыдно. Бог, неужели? А у него по-прежнему эти сильные чувства любви к нам. И он отдал сына своего за меня на крест, за мои грехи, чтобы я жил. Какой у нас чудный Бог, какой у нас чудный Небесный Отец. Любовь Божия. И вы знаете, вот там вот Хуси говорит в 32 стихе: «Да будет с врагами Господина моего, со всеми зломышляющими». Да будет с врагами, да. И вот на самом деле, вот наше состояние. Мы чада гнева, мы враги Бога, вот так вот, без Христа, без Евангелия. Мы враги, вот наше состояние. И Хуси правильно говорит. Хуси, он был друг Давида, но он тоже считал, что Авесалом заслужил эту участь. Это справедливо то, что произошло с Авесаломом. И вот это описание нашего состояния. Это справедливо наказание за грех смерть. Это справедливо, что грешник, не покаявшись, идет в озеро огненное. Это справедливо. Так оно и должно быть. Вот каково наше состояние. Позор, наказание, злая, но справедливая участь нас ждет, да, самим по себе, понимаете? Но радость-то в чем? Что Бог нас все равно таких любит. Мы согрешили по закону. По закону мы оправдаться не можем. Мы заслуживаем наказания. Но Бог любит и отдает свою жизнь, своего сына за меня. Любовь Божия. Да что может быть лучше вот этой любви Божией? Что может быть лучше этих взаимоотношений с таким великим Богом, Творцом, Создателем нашим, Искупителем? Вот. И слава Богу, конечно, за Его любовь к нам. Размышляйте, вот как Бог нас любит. Пусть это будет поддержка, вот эта история, неожиданно. Давид скорбит о своем сыне. Бог так любит нас.